Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Екатерском православном Свято-Духовом мужском монастыре. И сейчас вместе с наместником монастыря игуменом Макарием мы в храме Святого Духа. Идет служба. В этом храме, в котором мы сейчас были,
да.
Иконы, они все в каких-то потрясающе красивых золотых окладах, но сами лики, такое впечатление, что они прямо из древности, самой-самой древности. Они не новодельные, как в других храмах. А смотришь, там везде новодел какой-то. А тут прямо вот такие темные лики.
Вы правильно отметили, да? Потому что храм имеет большую историю. И храм – это всегда было средоточие. Храм – это место, где собирались культурные и духовные ценности. Он аккумулировал. Потому что многие люди, кто завещают иконы, поэтому храм все время пополняется иконами.
Это, у вас какое-то уникальное собрание.
Да, представьте себе, вот был первый храм, там же тоже были иконы. Да, они перешли в новый храм, когда его построили. Значит, они там висели на стенах.
Ну, например. Слушайте, ну потом... подождите, не горел этот храм? Здесь ничего не горело?
Здесь был пожар, да.
Был, да?
Да, один храм погиб в пожаре. Да, тоже Свято-Духовский, который предшественник нашего каменного храма. Он был, это считается, что был поджог, потому что храм новый просуществовал только 3 месяца. Он был торжественно освящен, и через 3 месяца вспыхнул страшный пожар, и храм деревянный сгорел.
И что с иконами?
Да, иконы, большинство икон удалось спасти. Самое главное, удалось спасти чудотворный образ Екапштадской Пресвятой Богородицы. И после ценности монастырские, храмовые. И когда все это закончилось, пожарище, то было принято решение восстанавливать храм, но уже не деревянный, а каменный, что и было осуществлено. Вот, да. Вот нынешний храм, это вот каменный храм, такой красивейший храм в регионе.
Это храм Святого Духа.
Храм Святого Духа, да.
Вот в котором мы сейчас будем.
Да, да, да.
Ты непорочная владычица, и ты непресна, и во веки веков аминь.
Это очень красивая, с барочными куполами и крестами-снежинками, центральная церковь обители 1885-87 года возведения, где как раз и находится главная святыня монастыря и, пожалуй, всей православной Латвии икона Екапштадской Божьей Матери. А сейчас мы в сопровождении отца Василия, настоятеля монастыря, идем через двор, где растет пара могучих деревьев.
А что это за дерево?
Это клен.
Клен?
Представляю, сколько он тут, сколько ему лет, наверное.
Липа? А липа, я извиняюсь.
Там клен.
А липа это, да?
Нет, вот же клен.
Это клен, а там
это клен.
Я это уже спрашиваю. Это клен.
Да, а это липа такая же вековая, да.
А фотографировали тату?
Не-не, я сфотографировал как раз это. Да, и тут тоже можно. Наверное, сколько лет свидетели? Всех.
200 лет.
200 лет этим, да, деревьям, так, точно?
Я был, когда был среди.
Представляю, сколько они видели.
Так, сядешь, пробуйте вам сюда, чтобы было удобно. Там дверь закройте, чтобы нам шума не мешали никакие. Я про чудо хотел рассказать.
Про чудо, чудо тоже, да.
Вот одно из таких ярких чудес, которые совершились по молитвам у иконы Пресвятой Богородицы, еще в то время, когда икона не в нынешнем Киоте, специально месте вот в храме, где мы сегодня видели ее, а стояла в центре храма, в отдельном Киоте, в центре храма, на специальной подставке, которая называется аналой. И по благословению владыки митрополита каждые 3 дня менялись цветы у иконы, был всегда венок из живых цветов. И вот приехала женщина, значит, они с мужем из Германии, он бывший военный, проживают в Германии, уже на пенсии, и вот, значит, они решили попутешествовать на машине. Она, как верующий человек, смотрела по карте, что можно, у каких святынь побывать, какой монастырь посетить или храм.
Немцы они?
Русскоговорящие. И они приехали сюда, в Латвию, и один из пунктов был, это Екапельский монастырь. И у нее был с собой молитвослов, и она стояла у иконы, молилась. Муж на машине не заехал на территорию, он был как бы вне монастыря, он ее ожидал. Она помолилась за своих детей. И вдруг, говорит, когда она закончила молиться, говорит, когда цветочек оторвался, говорит, и лепестки, говорит, посыпались и упали на пол. Она после перенесенной болезни, у нее нерабочая рука. Я, говорит, наклонилась, подняла эти лепесточки и думаю, положу на память вот о посещении этого места, в молитвослов вложу, и пускай будет вот засохнут и вот сохранятся вот, такой, вот такие вот эти листочки с иконы Божьей Матери. И они поехали уже, выехали из города. И вдруг она в дороге понимает, у нее рука, что она смогла поднять эти лепесточки больной рукой. Она даже не зафиксировала в тот момент. Она говорит, ты посмотри, посмотри, что. И они вернулись снова, она пришла к иконе, со слезами благодарила Божью Матерь. Вот такое явное совершенно, да, вот чудо. По молитвам у иконы Божьей Матери. Я не говорю, что это со всеми вот так вот происходит, со всеми, кто приходит молиться. Но вот кого-то Божья Матерь, не знаю, за какие уж там духовные дарования или за какие молитвы, за молитвы предков, или вот кого-то вот молитвы Божья Матерь таким чудесным образом исполняет. Да, и вот такие вот свидетельства. Конечно, многое из того, что нам рассказывают люди, можно списать на какое-то стечение обстоятельств. Сказать, ну, вот так вот человек очень хотел, он там искал, писал, ну, вот, наконец, просто пришел ответ. Да, ну, допустим, ему не приходил ответ целый год, и вдруг после посещения монастыря он получает там ответ, какой-то положительное или какое-то позитивное решение. Конечно, человеку это очевидно, что это не просто так, не просто стечение обстоятельств, а он это связывает совершенно четко с посещением монастыря и с молитвой у образа Пресвятой Богородицы. Такие иконы всегда существовали, чудотворные, во всех регионах. Наверное, в Греции нет такого селения, где не было бы какой-то чудотворной иконы. Или какого-то святого, или иконы Божьей Матери, мощей святых. То есть какие-то вот есть святыни в каждом месте, которые действительно как-то особенно привлекают людей. И люди замечают, что молитва у этих святынь как-то более сильная, действенная, можно сказать, чем, допустим, молитва у каких-то других икон или у других святынь.
Еще и вера.
Вера.
Самое сложное, я считаю.
Конечно.
По вере.
По вере вашей да будет вам, говорит Господь. Конечно, без веры ничего невозможно. Да? Если человек просит, искренне верует в то, что Божья Матерь может ему помочь, то, конечно, Пресвятая Богородица приходит.
Но это сложно. Вот, да, знаете, как... Есть же молитва об обретении веры.
Да. И в Евангелии замечательное есть чудо, когда отец просит за своего ребенка. И он говорит, приди, говорит, мой отрок тяжело болеет. А Господь говорит, ты веруешь ли? Он говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. Вот это удивительно. Я, говорит, верю, Господи, ты помоги моему неверию. То есть моя вера, она все равно какая-то вот слабая, да, что-то мне мешает вот до конца вот открыться для Бога и до конца вот поверить, что да, только Господь, и Он силен, и Он может мне помочь. Да, что-то внутри нас, это замечательное такое место Священного Писания. Каждый может взять себе на вооружение. Верую, Господи, помоги моему неверию. Чудеса совершаются постоянно. Даже, может быть, многие чудеса мы воспринимаем как некое такое естественное какое-то течение событий. На самом деле, если внимательно посмотреть, то мы понимаем, что это просто чудо. Да, которое чудо в церкви – норма жизни, как у меня говорит один хороший прихожанин. Чудо в церкви – норма жизни, да, поэтому, говорит, это постоянно. Говорит, здесь нечему удивляться, это нормальное явление, иначе быть не может.
Но вне церкви разве не бывают чудес?
Бывают, конечно, но...
Бог же, он не только в церкви, он же везде.
Бог откликается на веру человека. Бог не связан никакими географическими точками. Бог везде, где есть верующее сердце. Бог везде, где есть сердце, обращенное к небу, обращенное к Нему. Но есть молитва наша индивидуальная, которую мы все совершаем дома, в пути, в работе, а есть молитва общественная, то есть молитва, когда собираются все верующие вместе. И святые отцы говорят, что это молитва каждого, вот эта немощная вера каждого, она восполняется молитвой второго человека, который тоже обращается к Богу. И Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Вот молитва каждого из нас, мы как бы в эту копилочку вкладываем свою частичку веры и свою частичку молитвы. И поэтому, когда человек молится в церкви, он особенно ощущает, что вот милость Божия касается его сердца. Конечно, кто это практикует, для того это очевидно совершенно. То есть там не требуется никаких еще доказательств или каких-то еще дополнительных каких-то пояснений в этой связи. Для человека неверующего, я всегда говорю, как очень просто, когда Филипп поверил в Господа Иисуса Христа, он пришел и сказал Нафанаилу, своему брату, говорит, мне кажется, мы обрели Мессию, о котором говорит Писание. Он говорит, из Назарета, из города Назарета. А Нафанаил ему отвечает, говорит, из Назарета может ли что-то быть хорошее, доброе? Как чудно отвечает Филипп ему, говорит, приди и вижди. Приди и посмотри. Пойди сам посмотри. Я увидел, я поверовал. Я тебя зову, я тебе свидетельствую, что я в нем увидел больше, чем просто учителя. Он что-то большее. Не он ли есть Мессия? Мое сердце мне подсказывает, что это он. Нафанаил засомневался. Он ему просто очень говорит, иди посмотри. И Нафанаил пришел, и ему Господь говорит, вот израильтянин настоящий, в нем нет льсти. То есть он пришел, и как просто он откликнулся на слова своего брата. Пошел и действительно решил, пойду посмотрю. Да, он не был в плену каких-то своих представлений, что может ли из Назарета, не может ли быть из Назарета. Пойду и посмотрю. А такое вот несколько раз встречается в Писании, эти вот слова, приди и вижди, иди и посмотри сам, и ты увидишь. И здесь вот неверующему человеку можно только одно сказать, что приди и попробуй сам. Никто же тебя не видит. Возьми, просто обрати свой взор мысленный к небу, обратись к Богу с молитвой. Ничего не получится, никто тебя не осудит, ты ничего не потеряешь.
Да, тяжело человеку.
Да. А если ты будешь услышан, если ты будешь услышан в своей молитве, ты уже без этого не сможешь дальше жить. Ты будешь уже учеником Иисуса Христа.
Когда вы услышали это? В какой момент сами лично?
Лично я?
Лично вы?
Мне очень повезло просто в жизни, потому что я родился и вырос в верующей среде, среди верующих людей. Это были сибирские старообрядцы. Все молились Богу. Был молитвенный дом, который организовал мой прадедушка в поселке. Он был собирателем икон, и он был сам человеком глубоко верующим. Поэтому я вырос в такой религиозной среде. Мне просто, ну, скажем так, повезло в жизни. Поэтому у меня не было вот этого момента обращения, как многие рассказывают, как он пришел к Богу. У меня как-то это было естественный очень процесс такой с детства и все воспитание.
Хотя я
многодетная семья, да, у нас 5 детей, и нам никто не специально как-то не говорили про закон Божий или про веру. Мы все знали праздники, потому что они отмечались. Мы знали названия всех праздников. Мы знали, что сегодня богослужение. Мы шли в храм. Мы знали, что сейчас пост. Никогда мама специально нас не заставляла поститься. Как-то естественно такой процесс. И у каждого он по-разному был в семье. Кто первый захотел попробовать упоститься. там кто-то раньше, кто-то чуть позже, да, но все через это прошли. Через пост, опыт поста, опыт молитвы, опыт богослужения. Поэтому, конечно, ну, этот выбор после окончания школы, куда ехать, у меня сомнений не было. Хотя отец очень сомневался в моем выборе, куда ты поедешь. Это уже другая страна.
Это в каком году было?
94-й год.
Действительно, уже другая страна.
Да, да, другая страна. Надо было оформлять визу. То есть это были целый ряд таких...
Это вам 17 лет было?
Да, мне 17, причем исполнилось уже в Латвии. В августе. Я въехал в июне, а 17 мне исполнилось в августе.
Отец Макарий родился 19 августа, на большой православный праздник Преображения Господня. Считается, что в этот день в человеке Иисусе проявилась его божественная природа. Еще этот праздник называют «Яблочный спас». Так что на свой день рождения отец Макарий всегда проводит службу. Вот такое чудесное совпадение. Или знак свыше.
Но отец сомневался, что что-то из этого выйдет в мероприятие. А почему в Латвии? Потому что в то время единственное место, где было духовное училище старообрядческое, это была Рига.
Ну вот я так подумала. Вот.
Я ехал сюда в духовное училище. Но, к сожалению, духовное училище. Или к сожалению, или к счастью. Сейчас я уже не могу сказать. В то время училище не возобновило свою работу в тот год. Я оказался просто практически, получал практические знания о богослужении, о пении, о чтении.
Это при этом храме,
при, да? Гребенщиковской, да, Гребенщиковской общине. То есть я был
в старообрядческой
молельне. Ну, у меня здесь были родственники, и есть родственники, поэтому с этим проблем не возникло у меня.
А как вы попали? Конфессия, или как это называется? Или это...
Да, в православную церковь.
Православную, да,
в православную церковь. Очень интересно. Это любовь к знаменному пению и интерес к знаменному пению.
Справедливости ради скажем, что и староверы православные, да еще какие. Это религиозное течение называется древлеправославие.
То есть старообрядцы сохраняют очень древнюю традицию пения, которая сейчас живая традиция только в старообрядчестве существует. То есть богослужение использует только это пение, не нотное. Да, нотация, как вот мы привыкли сейчас в любом музыкальной школе или музыкальном училище, или консерватории изучают. А нотация другая, крюковая, где высота нот имеет свое обозначение, последовательность звуков, длина этих звуков, длительность звучания. Все записано в крюковой нотации, крюки. Отсюда название крюковое пение, или по-другому знамена, знаменное пение. И вот я очень интересовался этим пением, я хотел его освоить. Что-то я знал на память из того, что пели в моем детстве, то, что я слышал сам, и многие песнопения знал, как звучат. Вот этот интерес меня привел к одному специалисту высочайшего класса, который знал и преподавал знаменное пение. Это Артаев Василий Аверкевич. И тогда он по приглашению владыки митрополита Александра преподавал знаменное пение для студентов Рижской духовной семинарии православной. Я пришел к нему. И говорю, так и так, вот хочу изучать, я знаю, что вы преподаете. Платить мне нечем. Я бедный-бедный здесь вот человек, проживающий в Латвии. Но вот очень хочу все-таки поизучать. Он говорит, ну что я буду тебе отдельно преподавать? Вот я провожу занятия со студентами семинарии, ты приходи. И так я влился в православную среду. Многие ребята, с которыми мы до сих пор дружим, некоторые уже даже и представились, уже из тех ребят, которые изучали пение знаменное. Так вот я познакомился со студентами духовной семинарии. И то по приглашению владыки митрополита Александра я поступил учиться в Рижскую духовную семинарию. Вот так произошло мое сближение с православной церковью.
А как ваши родители на это?
По-разному. Некоторые родственники очень болезненно восприняли мой переход в православие как некое предательство традиции. Кто-то очень лояльно к этому отнесся. Больше всех был рад мой отец. Да. Он почему-то очень радовался и с такой большой гордостью говорил всегда, что мой сын учится в духовной семинарии. Да, Царство Небесное, мой папа уже представился, раб Божий Виктор. Он по-настоящему так меня поддерживал, как-то благословил и сказал, что это очень правильное решение. И ты сделал правильный шаг, и я очень рад за тебя.
Скажите, а Макарий – это ваше настоящее имя?
Нет, в миру меня звали Максим. То имя, которое мне нарекла моя бабушка. Она очень коротко написала записку моей маме в роддом. Мама меня родила на большой праздник, Преображение Господне. Собиралась на службу, попала в родильное отделение больницы местной. И после родов утром закончилась служба. Бабушка моя пришла навестить мою маму, свою дочь, и прислала ей записку такого содержания. «Поздравляю с рождением сына Максима». Все. Вопросов о том, как назвать, больше не было ни у кого. Это было строго по календарю на самом деле. Вот от преображения, восьмой день, это Максим Исповедник, память. Максим Христа ради Юродивый и Максим Исповедник. И поэтому вот меня и назвали строго по календарю.
И вам подходит это имя, кстати, Максим?
Ну, мне очень дорого, как имя Максима. Я очень почитаю Максима Исповедника. Это великий святой православной церкви. А за имя Макарий я очень благодарен нашему владыке митрополиту Александру, потому что он мне нарек это имя в монашестве.
А духовный отец у вас был с таким странным именем?
Да, я тогда исповедовался, я кормлялся у отца Тихона, который сейчас духовник в Пустыньке Спасо-Преображенской.
Подождите,
Отец Агафангел – это был духовник нашего монастыря в Екатеринбурге. Бывший отец Авросий, многие его знают. Даже я встречал людей из светских, которые верующие, но они не очень сильно связаны с церковью, но они люди, значимые в строительной сфере. И когда я им говорил, что вот у меня Георгий Савченко, они говорят: «Ой, ну конечно, мы его знаем, мы там где-то пересекались, где-то вместе работали».
Это есть Агафангел?
Да, это наш отец Агафангел, да. Чудесный был человек, глубокой веры, очень мудрый пастырь. К нему приезжало очень много людей со всех концов мира окормляться. И даже такой интересный, один из его духовных чад позвонил ему накануне его смерти, кончины его. И говорит: «Знаете, отец Агафангел, я вот хочу приехать». Он за рубежом, в Англии живет. «Я, говорит, хочу приехать, и вот какой день мне лучше выбрать так, чтобы попасть к вам, благословение получить, как-то вас увидеть?» Он говорит: «Ты знаешь, приезжай в субботу, я буду тебя ждать в 12 часов». Он прилетает в Латвию, в Ригу, берет такси или машину какую-то, или кто-то его встречает, я уж этой подробности уже не помню, не знаю. Он приезжает сюда в Екапилс, море машин, море народу. Что такое? Что такое? А в 12 часов отпевания отца Агафангела. «Приезжай ко мне, в 12 часов я тебя буду ждать».
Так он знал, да?
Да.
Вот как это?
Вот так, вот так. И он приехал в 12 часов, говорит, и вот он меня ждал, говорит, в храме, говорит, я был на отпевании своего духовного отца, которого очень любил, почитал.
Фантастика.
Да.
Почему вы решили принять монашество? Ведь обычно священники женятся, заводят большие семьи, по 10 детей, матушку имеют.
У нас на курсе было 2 студента, я и еще один мой приятель. Про второго все время говорили: «Это будет монах», а про меня говорили, что я, значит, буду человеком семейным. И все получилось ровно наоборот. Он женился и деток воспитывает, а я оказался в монастыре. Как я здесь затрудняюсь ответить на этот вопрос? Могу. У меня были планы одни на жизнь, да, и понимание, но...
Когда-то хотели жениться?
Ну, конечно, да. Конечно, я думал, что да, будет большая семья. Ну, об этом я бы не хотел,
ладно,
да, наверное, говорить. Это не важно совершенно. Сейчас это совершенно не важно. Я даже об этом не вспоминаю и об этом не думаю. И когда меня кто-то спрашивает из моих знакомых, старобрядцев, ребят, с кем мы общаемся, поддерживаем отношения, говорит: «Ну, ты не жалеешь?» Не то, что не жалеешь, у меня даже такой мысли никогда не возникало, что, может быть, что-то неправильно в жизни я сделал. как-то Бог милостив, да, что
это у меня... Тогда это... вас не могли бы назначить здесь наместником?
Я не очень люблю это слагательное отношение. Как могло бы быть, да?
Нет,
я...
но наместник может быть только монах.
Ну, конечно, да, в монастыре монах. Конечно, в монастыре монахи живут.
Ну, и тогда больше времени и больше своей энергии можно отдать служению.
Ну, да, конечно, да, правда, в этом смысле, да, потому что на высшей церковной должности тоже назначаются только монашествующие. Вот, древняя традиция церкви, только из монашествующих избирается епископат, например. Почему? Потому что человек не связан никакими другими попечениями.
Семью надо еще содержать, ну, кормить, конечно, одевать.
Ну да, семья-то ладно, допустим, если только там у тебя там жена, да, все, кроме жены, это еще дети, которые надо учить, уж не говорим одевать, кормить, там, и вообще вывести в люди. Это я вот смотрю на батюшек, и я не знаю, кто больше подвижник на самом деле.
Ага.
У меня все-таки большие сомнения, потому что я смотрю на жизнь священников, которые имеют детей, совершая служение в том же объеме, в каком я его совершаю.
В том же объеме?
Да, и имея, допустим, еще матушку, деток, о которых надо заботиться, и о которых он обязан, как глава семьи, кормить, всячески поддерживать. Конечно, здесь очень серьезное служение. Конечно, я как наместник, я забочусь о братье, те же самые заботы, допустим, той же самой трапезной, где мы сейчас находимся. Надо тоже подумать, что будет стоять на столе, какая будет праздничная трапеза, что братья получат на обед сегодня. Тоже забота, конечно, да, но как-то немножко другого плана все-таки. Потому что здесь все люди сознательные, уже все люди взрослые. Все люди понимают, куда они пришли, зачем они пришли. Другая совсем как-то...
Самому молодому сколько монах?
Около 30, самый молодой у нас иеромонах.
Интересно, что наместником монастыря отец Макарий был назначен в 2013 году, когда ему было всего 35 лет. Это был самый молодой наместник. Благодаря своему таланту и неуемной энергии он заслужил любовь и почитание прихожан и совершил невероятную карьеру. А в совсем молодые годы он был настоятелем храма нерукотворного образа Спасителя напротив детской клинической больницы в Риге. И многие дети, познакомившись со священником, часто посещавшим больницу, стали его прихожанами.
Про иерархию расскажите, да. Вот это вот удивительно.
Про церковную иерархию?
Ну да, вот.
Ну это очень просто, это в любой книжке можно...
Нет, в монастыре именно.
А в монастыре?
В монастыре иерархия, вот это вот.
А, в монастыре, ну да, в монастыре, конечно, глава монастыря – это игумен. Или по латыни это аббат. То есть отсюда...
Это вы?
Нет, это вот у нас владыка-митрополит. Аббат – это греческое слово «авва», то есть «отец». То есть у него как это... большая семья. «Авва» – оно перешло и «патер» в греческом языке, тоже называется «авва» – это «наставник». Вот как «отец братьев». И слово «аббат» в латинском языке сохраняется «глава монастыря», а в греческом это «игуменос», «игумен». Монастыря. Вот у нас игуменом монастыря является владыка митрополит Александр. У него есть наместник, то есть его представитель здесь непосредственно в монастыре. В данном случае это я совершаю служение. У нас также есть братья в священном сане, то есть те монахи, которые, кроме того, что они монахи, они еще являются священниками. Они такие же насельники монастыря, то есть такие же монахи, как и все, но они еще совершают такое церковное священническое служение.
И Илья тоже?
Иеромонахи. Отец Илья нет, он простой монах. Отец Алексей, которого вы видели в храме, он тоже простой монах.
Да. Колоритный. Сколько он живет здесь?
Как мы шутим, он один из древних. Да. Он уже давно в монастыре.
Похож, да, на пророка древнего.
Он пришел в монастырь еще при игуменстве отца Алексея Рискина. Это был очень известный священнослужитель, который совершал свое служение. И вот он привел отца Алексея сюда в обитель. И вот отец Алексей уже долгие годы здесь проживает.
Вот интересно, да, было бы с кем поговорить-то.
Безвыездно, да.
Вот. Да, удивительно. Такой колоритный человек.
Да.
Так, и дальше.
Монахи-священники, иеромонахи. Потом идут монахи, простые монахи. Потом идут послушники. Это те, кто готовится.
Вот отец Василий. Кто?
Да. Он такое специфическое служение в монастыре, благочинный.
Это он после вас?
Да, кто отвечает за порядок. Есть у нас священник-казначей. Кто отвечает за материальное обеспечение всех служб монастыря?
Называется?
Казначей.
так и называется казначей?
Казначей, да, казна, это старое кто? Название. Отец Илларион, он казначей монастыря, то есть он отвечает за финансовую часть жизни нашу. Отец Василий – благочинный монастыря, он отвечает за порядок в обители. Когда совершаются службы, какой иеромонах заступает на службу, кто поет, кто читает из братьев, то есть все. Потом есть келарь, отец Илья, который отвечает за всю кухню и провизию. То есть, ну, если какие-то вопросы возникают, он обращается к благочинному, к наместнику, эти вопросы решаются. То есть такие бытовые, ведь здесь живые люди, соответственно, все, что касается быта, кельи, где спать, постельное белье, все обеспечение от зубной пасты, зубной щетки и заканчивая одеждой, и все монастырь этим обеспечивает всех проживающих.
Сегодня в Свято-Духовом мужском монастыре в Екапилсе мы познакомились с игуменом отцом Макарием Кирилловым, настоятелем семинарского храма во имя всех святых, преподавателем и духовником Рижской духовной семинарии и наместником Свято-Духового мужского монастыря, который считает, что чудо в церкви – норма жизни. Продолжение следует. С вами была «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедел, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. До встречи через неделю.